апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Милость вам и мир, и любовь, дорогие братья и сестры. Добрый вечер. Вновь сегодня мы читаем и объясняем первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Сегодня это будет глава 4. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Вот здесь больше я хотел бы, чтобы мы остановились, потому что сразу же апостол высказывает несколько очень серьезных и глубоких мыслей. Ну, во-первых, о том, что не всякому духу верьте. Сейчас в интеллигентской среде очень часто встречаешь упоминание духовности. Вот некое такое размытое понимание возвышенных мыслей, чувств, переживаний и так далее. И это выдается за духовность. Даже государство наше говорит о духовно-нравственном воспитании, не разделяя как-то вот это понятие, не определяя его достаточно точно. Вот апостол ясно говорит, что духов много, и духов нужно различать.
Первое, о чем вот здесь мы должны с вами понимать, то какой контекст имеет в виду апостол. Вот во втором стихе говорится, есть дух Божий, а есть дух заблуждения. То есть то, что должно интересовать верующего человека, к которому обращается апостол Иоанн здесь, это, конечно, как наследовать спасение. И поскольку именно духи святые или духи падшие, так или иначе имеют возможность влиять на человека, вкладывать ему определенный образ мыслей, ощущений даже иногда, или посылать обстоятельства, то во многом зависит от того, как правильно ориентируется верующий человек вот в этом духовном пространстве. И поскольку враг рода человеческого, которого Христос называет человека-убийцей из кони, конечно, очень изощрен в своих уловках против людей, против верующих, чтобы увести их от пути спасения, он прикрывает свои уловки, в общем-то, словами праведности, святости, призывом ко многим вещам, к которым призывает и церковь. Но одного всегда не будет доставать у падших духов. Может быть, не в смысле того, что духи влияют непосредственно на наши мысли, а те духи, которые рождают в мир еретиков, которые уже на нас опосредованно влияют, но через них, конечно. Вот здесь всегда будет недоставать одного. Именно того, что верующий человек знает, как вероучение церковное о пришествии в мир во плоти Христа Бога. То, что Христос при единстве ипостаси, при одном лице имел две сущности, божескую и человеческую. Причем эти два существа, божеское и человеческое, были в нем соединены. Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. И вот апостол Иоанн призывает верующего человека всегда иметь определенные критерии проверки. То или не то учение, которое человеку выдается за спасительное, именно проверять, исповедует ли дух Христа, пришедшего во плоти. Это всегда очень большой соблазн для любого человека. И само по себе слово «исповедует», оно подразумевает, что человек верит. Он не может, конечно, знать. Он именно верит в то, что именно так во Христе две природы соединились. Для плотского мудрования, как называют его святые отцы, или же, попросту говоря, по человеческому разумению, этого в принципе быть не может. Поэтому и дух всегда апеллирует к тем понятным вещам, которые всегда имеет человек. Но, с другой стороны, если вот мы обратимся уже непосредственно к той среде, которая обращается Иоанн Богослов, это рубеж первого и второго веков, это расцвет гностицизма, то есть ереси в широком смысле слова, которая всегда стояла на утверждении того, что все духовное – это от Бога, а все материальное – от дьявола, от духа зла. Как раз вот здесь становятся и понятными слова апостола Павла, который говорит, что мы проповедуем Иисуса Христа распятого эллином безумия. Почему безумие для человека, современника Иоанна Богослова, там вот в этом антиохийском регионе, были слова о том, что Христос пришел во плоти? Потому что, согласно вот этому мировоззрению и ощущению человека, Бог никогда не мог соединиться с материей, с веществом. В силу уже того, что Бог – это дух добра, а все материальное – это зло. И Иоанн именно на это делает акцент, что да, именно Христос пришел во плоти, то есть Он своим присутствием осветил им же созданный мир.
Собственно, вся религиозность античного мира, вот такая возвышенная религиозность Аристотеля, Платона, потом Плотина и так далее, это все-таки была религиозность философов. Такая рациональная, возвышенная. И, конечно же, им вот эта такая ясная, историческая религия, то есть свершившийся факт воплощения Господа, это вместить было очень сложно.
Да, это было очень сложно вместить. И если мы обратимся, буквально ко всем древним философам или поэтам, то вот посмотрим, допустим, на их учение о душе человеческой и о теле человеческом, то всегда и однозначно воспринималась жизнь человека как страдание души в теле, как в темнице. И требовался выход души из тела, как из темницы. Мы иногда нечто подобное встречаем у современных наших православных толкователей, но это уже более символический смысл тела как олицетворение, плоти, страсти, вот чего-то такого, но не в таком сущностном смысле слова, как это было у древних. Для Иоанна это очень важный момент.
Вы очень хорошо упомянули о том, что это было не только у древних философов, но и у древних поэтов, писателей, драматургов и так далее. И вот когда читаешь гностических авторов, ощущение, что ты читаешь все-таки поэзию, некие такие возвышенные поэтические стихи, написанные юношами или старцами, которые услаждаются своими собственными такими высокими чувствами. Это все, да, возвышенные фантазии, но к реальности, к жизни, на которую настаивали апостолы о том, что они видели и осязали своими руками, все-таки это не имеет отношения.
Да, не имеет отношения с одной стороны, а с другой стороны, каким бы поэтическим языком вот эти речи не прикрывались, все-таки они подразумевают, что человек именно разумом их способен понять, вывести вот этим таким дедуктивным способом положение, на которых строилась вся древнеантичная философия.
Вот дальше апостол говорит: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Во-первых, хотел бы, чтобы вы разъяснили, почему он обращается к детям и говорит им, что вы от Бога, и победили их. Кого победили?
Вот здесь, на мой взгляд, слово «дети», которое употребляет Иоанн Богослов, с одной стороны, возводит умы верующих именно к отцовству того истинного Бога Отца, которого они имеют. Они дети Бога. И в силу того, что они его дети, они сонаследники всего того, что Бог им обетовал. А Господь в Евангелии говорит: «Дерзайте, ибо я победил мир». То есть сама по себе победа, она уже дарована человеку верующему. Потом слово «дети», которое употребляет здесь Иоанн, оно, конечно, располагает верующего читателя к самому апостолу Иоанну, как к отцу с полным доверием к тому, что он говорит, потому что слово «дети», обращаясь к верующему человеку, обычно говорит именно отец или патриарх, то есть тот, кто исключительно из чувства любви действует по отношению к детям и больше никаких других целей не имеет. И вот эта благорасположенность к верующему читателю с желанием действительно дать ему очень важное наставление о том, как человеку жить в мире, верующему, спасаться, поскольку Иоанн здесь, мы понимаем, подходит уже к порогу вечности, оно заставляет их с предельным вниманием слушать то, что дальше скажет. И дальше он говорит: «Вы от Бога и победили их». Вот кого победили их? Дальнейший текст дает возможность понимать, что речь идет о еретиках. Даже не просто о еретиках, тех, кто придерживается еретических учений, а именно о тех, кто учит ереси. Но за этим стоит, конечно, и победа над дьяволом. Победа над падшими духами, которые пытаются повредить спасению верующего человека. Еще очень, мне кажется, здесь важный момент и актуальный предельно для нас. Вот эти слова 4 стиха, 4 главы. «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Почему это важно? Наверное, это было актуально и тогда, потому что верующий человек, погружаясь в так называемую духовную жизнь, постепенно, на уровне, может быть, подсознания или сознания, вступает в область борьбы с падшими духами. Но действительно, слова апостола, что наша брань не против плоти и крови, но против миродержителей века сего, духов злобы поднеместной, она человека убеждает, что их много, они кругом, они постоянно пытаются человеку навредить, ввести его в погибель, сделать различные козни. И вот это приближение умышленное самим верующим сознанием того, что духов злобы вокруг много, а Бог где-то далеко вместе со своими ангелами наблюдает, иногда только благословляет, помогает, но так смотрит со стороны. Это, конечно, очень коварная ошибка, заблуждение верующего человека и уловка дьявольская. Иоанн говорит вот эти слова: «Бог больше всего». И под ними мы должны подразумевать, что Бог не просто больше всего, Он и ближе к нам, чем кто бы то ни был, падшие духи. И поэтому сравнивать между собою Бога и падших духов, которые борются, как говорит писатель-классик, за сердце человеческое, или сердце человека, и это и есть поле брани его, не стоит. Бог всегда сильнее, Бог всегда ближе к человеку, Бог всегда быстрее отзовется, если только человек призовет этого. Вот об этом нельзя забывать. Потому что смотришь на человека, который только приходит в православие, в христианство, и для него, конечно, кругом, если не бесы, то бесноватые его окружают. А иногда можно ставить вопрос уже и о его отчитке, так уж между нами, потому что вы действительно, куда он ни глянет, везде колдуны, чародеи, да-да-да, и колдуют, и пытаются его все эти заблуждения вести. А Бог-то где, хочется спросить у такого человека? Ты разве забыл о нем? Он в сердце твоем? Важные слова.
Мне теперь ясно, о ком говорится, но вместе с тем и возникает вопрос по поводу другого стиха. Вот я его прочту. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Это понятно, что в этом контексте вашего объяснения, что речь идет об этих самых еретиках, гностиках и так далее. Но хочется их современной проблематике приблизиться. Вот мы сейчас говорим о том, как нужно миссионерствовать. Да? Иногда возникает ощущение, что вот такой разговор уж совсем не братски с миром, да, о высоких предметах, которые действительно заставляют мир слушать их, потому что они говорят на языке этого мира. Но то ли это? Тот ли это язык, на котором нужно говорить с миром?
Вот судя по тому, что происходит сейчас, церковь действительно, мне кажется, свидетельствует, что мы еще сами не определились, то это или не то. Потому что в Евангелии есть очень хорошие слова Христа о том, чтобы мы не любили ни мира, ни того, что в мире. А вот вопрос о том, что в мире, что подразумевать под этими словами, тут можно сказать очень о многом. В том числе вот это «не любите мира, ни того, что в мире» можно понимать и сам образ действования, так как действует мирской человек, для того, чтобы привлечь внимание своего собеседника. Иногда, действительно, мне кажется, мы допускаем недопустимые вещи, когда встаем вот на пути такого же общения, как это делают люди мира. Господь сказал: не любите этого. И если мы пользуемся этими средствами, думая, что мы на понятном языке что-то кому-то объясним, то мы здесь очень глубоко заблуждаемся. Иногда лучше сказать. Я не в том смысле, что надо говорить и постоянно, но иногда лучше сказать так, как требует церковь, пусть будет этот язык непонятным человеку, но, может быть, своей таинственностью сердце человека больше откликнется, если мы разложим ему от и до все так, как нам кажется, он должен представлять о вере, о православии, еще что-то, и он увидит ту же самую серость и пустоту, которая в его жизни полно и много. И совершенно не откликнется на зов верующего, проповедника или миссионера.
И еще важный стих, третий, там другая мысль немножечко об Антихристе. Вот о духе Антихриста и о том, что он уже есть в мире. Вот это различие Антихриста во плоти ли уже есть, и Антихристы, много ли их уже, и что такое дух Антихриста?
Ну, во-первых, вот мы говорили здесь, что для Иоанна есть дух заблуждения и есть дух Божий. Конечно, дух заблуждения, именно он и называет духом Антихриста. И становится понятным, что вот это слово «Антихрист», оно должно быть переведено не именно как «противоборник», «против Христа». Конечно, это суть антихристовой деятельности, но именно как «тот, кто заменит собою Христа в сознании верующего человека». И если мы посмотрим на историю Древней Церкви, посмотрим на то, что происходит сейчас. В принципе, любого человека, пытающегося научить другого спасению, такому спасению, лжеспасению, которое лежит вне православия, вне истинного спасения, можно назвать действительно приспешником Антихриста или того, кто проводит в мир дух Антихриста. Апостол здесь очень просто говорит, что он, этот дух Антихриста, есть уже в мире. И мы здесь можем вспомнить и в том числе и притчу Христа Спасителя о пшенице и плевелах, в которой тоже утверждается, что с самого начала, как только будут брошены семена, добрые семена в почву, ночью придет враг и посеет плевел. То есть это должно всегда нас подводить к очень важным выводам о той ответственности, которую мы в этом мире имеем. То есть не все так радужно, не все так просто, а постоянно вот этот дух злобы созревает вместе и с тем, как мы пытаемся православие осуществить. И рано или поздно он не может не проявиться вовне, в нашей жизни, на личном уровне или в жизни нашей церкви. Но это так или иначе должно произойти. И вот эта опасность, которая с самых первых моментов бытия церкви существовала, она никуда не делась. Она есть и постоянно назревает и созревает.
И далее апостол говорит о том, как распознать Антихриста. «Мы от Бога, — говорит он, — знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Потому-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Вот тут очень интересно сказано, что только тот, кто рожден от Бога и способен воспринимать это, и к нему обращено вот это благовестие. Так ли это?
Я думаю, что да. Может быть, первое, о чем мы можем сказать, это именно так. И вот эти слова «мы от Бога, знающие Бога, слушают нас», можно поставить вопрос, что значит «мы» и что значит «нас». Потому что если мы, ну, в узком смысле слова подумаем, что речь идет о проповедниках Христовых и только, или, допустим, о священниках православных и только, то, наверное, тут сложно согласиться будет с апостолом. Мне кажется, что под «мы» и под «слушает нас» мы должны понимать Церковь Христову. Именно Церковь, которая является столпом утверждения истины, которая хранит истинное учение о спасении и доводит его до сознания верующего человека. Кто не слушает Церкви, то есть мы можем сказать, Церкви как, ну что ли, вещательницы того откровения, которое сам Бог принес, кто не слушает этого, тот не от Бога, уже можно сказать. А, соответственно, слушает что-то другое, свидетельствуя о том, что он далек от истинного спасения. Хотя в Евангелии мы найдем похожие слова Христа, которые он однажды скажет своим ученикам и апостолам. Он скажет: «Кто вас не слушает, меня не слушает». Вот в чем, собственно говоря, здесь самая, наверное, проблематичность вопроса. Если ты не слушаешь церкви, то ты не просто, ну что ли, не получаешь сокровища из какой-то вот копилки человеческой мудрости. Ты самого Бога просто берешь и отвергаешь. И вот здесь, с другой стороны, на церковь ложится очень большая ответственность. То, что она имеет, конечно, на понятном языке донести до верующего человека.
Но мы говорим о церкви не столько о организации некоторой, и о церкви не столько как о здании. Мы уже много раз об этом говорили. Мы говорим о церкви как о теле Христове, как о верующих людях.
Церковь – это тело Христово, это именно в широком смысле слова тот богочеловеческий организм, главой которого является Христос, и которая водима или жительствует именно Духом Святым.
И вот дальше апостол как раз разъясняет, кто такие мы в этом смысле. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Вот как раз о том, кто рожден от Бога, это тот, кто его любит, тот, кто знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Вот эти стихи, которые раскрывают, собственно, природу вот этого богочеловеческого организма, что объединяет нас в церкви, кто такие мы, в конечном счете, и наши отношения с Богом.
Действительно, любовь – это то, что стоит во главе угла всей жизни не просто верующего человека в узком понимании смысла, а всей Церкви Христовой. На любви строится все здание, и мы понимаем, вот, вглядываясь в эти стихи, почему именно так Бог устроил. Потому что сам Бог есть любовь. И возможность единения с Богом, который есть любовь, конечно, она осуществима только через любовь. Это вот есть как раз та, ну что ли, движущая сила спасения, которая вводит человека в Царство Божие. Апостол удивительно говорит, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Апостол обозначает вот эту единственную и исключительную причину, по которой мы спасены. То есть нет абсолютно ничего в нашей жизни того, что, ну что ли, заставило бы Бога прийти и нас спасти. Ничего абсолютно доброго не сделал человек. Причина исключительно. Бог возлюбил. Все. И больше никаких здесь мы не можем причин найти. Но если это так, если Бог таким вот образом доверяет человеку, ну что ли, открываясь ему своей любовью, то, конечно, единственное, чем может человек на эту любовь ответить, тоже любовью. Благодарностью Богу, но благодарность именно как проявление любви. Абсолютно тоже больше ничем, наверное, тут нельзя возблагодарить Бога. И через эту благодарность, конечно, войти в единение с Господом. Потому что любовь и любовь вот здесь же соединяются. Ну и здесь невольно мы подходим к очень важному таинству церковному, которое так и называется благодарение, это святая Евхаристия, вокруг которой всегда строилась и строится, и будем надеяться, будет строиться жизнь церкви. Именно вот эта жертва хваления, которую приносит церковь Христову в лице всех своих истинных чад. То есть до тех пор, пока есть Евхаристия, и мы имеем возможность благодарить Бога, согласно преданию, будет стоять мир. Значит, человечество еще не изжило себя, и новые члены церкви могут еще включаться в число спасаемых.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.